Вот почему наказывается тот, кто закопал свой талант в землю? И как понять, а вот что у меня внутри там есть, чем я могу и послужить Богу, и послужить людям, и обратить это в добро, а не во зло?
Тот дар, дар человека, который проявляется в стремлении, вот, к познанию смысла жизни.
Алексей Ильич, страшно как-то это признавать, но у нас большинство людей живут как не имеющие.
Всю жизнь я копался, что-то делал, строил. И что это? И ничего. Пустым остался.
Но получается, что вера в Бога – это тоже талант, который от Бога закладывается?
Гнев Божий пребывает на тех, которые являются потомками, ну, каких-то преступников. Но написано «до третьего, четвертого рода», то есть поколения.
А что это за слова такие? «Кровь его на нас и на детях наших». Это на народе на целом?
Оказывается, каждый, даже имея самую ужасную наследственность, может измениться. Свобода не отнимается у человека.
Всех приветствуем. С вами Роман Голованов и профессор Алексей Ильич Осипов. Алексей Ильич, здравствуйте. Алексей Ильич, вот когда мы говорим про любовь к себе, про эгоизм, буквально на этом сейчас построена западная цивилизация. Здесь во многом это тоже пробралось. Вот это общество потребления и внимание к себе. Вот посмотрите все на меня. Но в Евангелии Христос дает притчу о талантах. Талант – это как монетка, но и мы понимаем, талант – это наше дарование, то, что нам дали от Бога. И идет речь о чем? «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не у не имеющего отнимется и то, что он имеет». Вот почему наказывается тот, кто закопал свой талант в землю? И как понять, а вот что у меня внутри там есть, чем я могу и послужить Богу, и послужить людям, и обратить это в добро, а не во зло?
Ну, прежде хочу сказать, что талант – это не монетка. Это вес. Талант – это 25 килограммов с чем-то серебра или 49 с чем-то килограмм золота. Вот же такой талант. Это вес. Видите, какая ценность. Закопать талант – значит, это что такое? Закопать какую-то ценность. Это то, что сказать, это то очень интересно, что это даже не просто какую-то вещь, потому что многие так и понимают. Талант – это вот у меня очень хороший талант карманщика, например. Вот человек и не заметит, как у него могу подтибрить там кошелек. И что? Да, умножай талант, да, и тебе прибавится? Нет, видите, речь-то идет о другом совсем. Идет о ценности, о вещах ценных. А что наибольшее представляет ценность для человека? Вот это очень важный вопрос, когда мы говорим и пытаемся, ну, объяснять притчу о талантах. Знаете, вот все люди рождаются совершенно разным, я бы сказал, отношением к вопросам бытия Бога, вечности, спасения, религии, христианства тем более. Есть люди, которых это очень интересует. Есть, которым абсолютно это не нужно и даже не хотят и слышать. Есть, которые и туда, и сюда. Как-то на одной из конференций в Дубне, знаете, там 25 лет фактически проходила эта конференция под названием «Наука, философия, религия». Вот. Ну, вот я там был сопредседателем от религии, и вот поэтому всегда присутствовал. И там были подчас очень интересные выступления. И вот, в частности, однажды один биолог, он сказал следующее. Ну, говорили о генетике, о генах, о том, что в человеке бывает и может быть, и как в связи с этим быть. И он, в частности, говорит, что на основании, ну, вот тех данных, которые сейчас имеются в биологии, так, то приблизительно 15% людей имеют ген религиозности. 15. Тоже 15% имеют
ген антирелигиозности. Вот так вот. А остальные, значит, 70% – это у кого-то больше, у кого-то меньше, ну, у кого-то что-то такое, в общем, ни того, ничего конкретного, определенного нет. Но я помню, мы это восприняли как, ну, слишком уже далеко забрались генетики, чтобы так определять. А потом, действительно, эта мысль интересная. Присмотрелись, действительно, когда начинаешь представлять, то верно же, есть, действительно есть такие люди. Вот семья, и вдруг один человек, он ничего не находит, ничего другого, как дай ему смысл жизни. Зачем я живу? Не находит ни покоя, ну ничего. Вот посмотрите, например, там Достоевский, да, Брянчанинов, например, игумен Никон, отец Серафим Роуз, это американец тоже, не находили себе покоя буквально, пока не нашли ответа на смысл жизни. А найдя, смотрите, как определили направление всей своей жизни. Другим абсолютно плевать. А многие так. Ну и так, и сяк, и туда, и сюда. Вот что же такое таланты? Видимо, под талантами, под этой ценностью, то есть это же ценность, а не что-нибудь, 50 килограмм золота, представьте себе, какая-то ценность. Так, что же подразумеваться может это? Это вот тот дар у человека, который имеется только у человека, конечно, насчет животных, ну, конечно, этого нет. Тот дар человека, который проявляется в стремлении вот к познанию смысла жизни. Смысла жизни. Отсюда Бога, а отсюда и вечности, и понимание человека. Вот это действительно талант. Так вот, у многих людей немножко есть это. Кажется, они и склонны подумать, и нет. Но многие просто пренебрегают совершенно этим вопросом и образно закапывают. Другие всю душу свою отдают, всю жизнь свою для того, чтобы найти. Вот отсюда тогда что происходит? Закопавшему талант, видите, что сказал Бог, и в отношении тех, кто напротив приумножил его. Талант, что сказал? Действительно, отдайте талант того, у кого 10 уже талантов там, или 5 талантов, по разным притчам. Отдайте имеющему, еще дать ему, а у не имеющего отнимите и то, что имеется. Это просто что говорится? О том, что не имеющий, он так и умирает, ничего не имея. Так и потеряно. Потерян, он ничего не приобрел, ничего не нашел ответа, его неинтересно. И так и его закопали в землю. Кого? Не просто только талант, самого человека. А другие, которые находили, посмотрите, как изменялась их жизнь. Я говорю, вы знаете, меня вот до сих пор удивляют вот эти вот подвижники, аскеты, которые уходили в пустыни, в леса, жили просто в невероятных условиях. Как это может быть? И вот прежде всего, мне кажется, это были удивительно умные люди. Они просто поняли бессмыслицу жизни, если нет Бога. И напротив, величайший смысл жизни с Богом. Пошли по этому пути. И действительно приобрели столько и в такой степени, что готовы были идти даже на мучения, на страдания, но только не потерять того, что они обрели, пойдя по пути христианской жизни. Он, Серафим Саровский, что говорил Мотовилову? Тысячи лет согласился бы человек, который вкусил эту благодать Божию, жить в келье, наполненной червями, которые бы непрерывно грызли его тело, лишь бы не потерять вот того величайшего блага, который именуется благодатью Божьей или Духом Божьим. Вот радость. А вы знаете, и в истории мы находим некоторые такие сильные высказывания. Например, великомученик Евстратий, в его житии вдруг находим удивительное слово, когда с него сдирали буквально кожу и поливали горячим маслом, так вдруг он, к удивлению всех, все поражены были, воскликнул: «Мучения эти, радость рабам твоим!»
где должен человек кричать от ужаса, от боли и всего, и вдруг такое. Кстати, не случайно. Во время вот этих пыток бывали случаи, когда те, которые исполняли функции палачей, бросали эти свои орудия и прямо заявляли: «Я христианин». Вот, оказывается, вот как талант, как может быть приумножен. На смерть, на муки шли, уже ничего не страшно. И не потому не надо думать, что будто вот такая сила воли, что он мог это вынести. Речь идет не о силе же воли, конечно. Здесь сила воли – это уже вторичный элемент. Тут была сила неволи, сила убеждений, благодаря которому человек приобщался к благодати Божией. Реально. Мы произносим благодать Божию как что-то такое. Реально вдруг переживал вот эту силу Божию. И тогда, да, все эти мучения погашались, именно погашались, эти мучения и страдания, этой силою Божией благодати. Вот как отдать имеющему 10 талантов, отдать ему и все. А не имеющему, да, так и закопал в землю. Отнимите от него. Что значит? Так и умирает. Умирает. Так ничего не получив. Прожил жизнь и ничего не получил. Представьте себе, умер и смотрит. Всю жизнь окопался, что-то делал, строил. И что это? И ничего. Пустым остался. Пустой совершенно. Ничего с собой не приобрел. О, Боже мой! Я думаю, там он действительно со всей силой закричит Богу: «Господи, помилуй меня». Вот примерно вот так, по крайней мере, я понимаю так эту притчу о талантах.
Алексей Ильич, страшно как-то это признавать, но у нас большинство людей живут как не имеющие.
Ну вот я сказал, вот этот генетик, он потом приезжал в академию, я помню, приглашал его, с ним было очень интересно побеседовать. Ну вот, говорил, 15, другую сторону, а 70 – не то.
Но получается, что вера в Бога – это тоже талант, который от Бога закладывается? Тогда почему одним дается, а вот там есть 15%, которые антирелигиозные?
Да, видимо, от природы – да. Тут даже и никуда вы не денетесь, потому что это видно прямо от природы. Один одному ничего больше не нужно ответить на этот вопрос. Другому абсолютно это. Его, видимо, да, от природы так происходит. Кстати, в этом отношении много значит наследственность. Мы не придаем часто вот этого духовного смысла наследственности, а это имеет огромнейшее значение – наследственность. Потому что вот еще в Ветхом Завете даже мы читаем, что ну, гнев Божий пребывает на тех, которые являются потомками ну, каких-то преступников. Но написано «до третьего, четвертого рода», то есть поколения всего. А если напротив это род праведный, то до сотни, тысячи, в общем, поколений, очень множество это действует. Да, это много-много значит. Ну, не надо думать, что Бог несправедлив в этом отношении. Не беспокойтесь.
Я вот про это. Требовать тогда с людей не стоит?
О, правильно сказал. Не судите. Как вы можете от какого-нибудь человека, который совершенно не имеет силы, сказать: «Ты почему это не поднимаешь 2 пуда?» Он говорит: «Да я 2 килограмма с трудом поднимаю». Да разве можно от него требовать? Он не может. Он слабенький, а вы с него требуете. А другой вон, Горький, писал же, какие были богатыри-грузчики. По 20 пудов. Находились даже по 21, что-то 22. Им взваливали на спину несколько человек, и он нес. Да, это природа. Вот так.
Подводя итог, Господь сам разберется, кто как поступил со своими талантами.
Ну, будем надеяться. Да.
Алексей Ильич, можно ли к причастию подходить без исповеди?
Не стоит. Это не стоит. Может это случиться в каких-то чрезвычайных обстоятельствах, но не стоит.
Потому что это хоть эта исповедь, она как тонизирует немножко духовно человека. Это очень хорошая практика, которая вошла в русскую церковь. Хотя пытаются ее перечеркнуть. Протестантизма ее вообще нет. Совсем нет. Там отменили. Я перед Богом каюсь. Нет. Имеет очень большое значение, когда не просто перед Богом, а и перед человеком реальным, который стоит вот рядом с тобой, священник. Поэтому я считаю, что необходимо исповедоваться каждый раз. Ну, кроме исключительных обстоятельств, которые всегда могут случиться. Болен человек, срочное что-то происходит и так далее. Знаете, исключения только подтверждают правила. Вот так.
Алексей Ильич, в Евангелии от Матфея, в 27 главе, есть очень важные и сложные стихи, когда выбирает народ, кого им отпустить, Христа или Вараву. И вот что говорят. «И, отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, вбив, предал на распятие». А что это за слова такие? «Кровь его на нас и на детях наших». Это на народе на целом?
Ну да, вот то, о чем мы сейчас говорили, это как раз в контексте этого обсуждения. Только надо это понимать не только в конкретном смысле, но в более глубоком. Конечно, я думаю, от этих убийц, конечно, их дети и даже последующее поколение наверняка имели соответствующие задатки и свойства. В этом просто сомневаться не приходится, поскольку помните потом, что было после распятия Христа, какие были гонения именно со стороны иудеев же, а не, даже не кого-нибудь, в том же Иерусалиме и дальше. Так что это, мне кажется, здесь ни в коем случае нельзя это понимать только в этом смысле. Я хочу сказать о другом. Это общий принцип, а не просто указание на вот этот конкретный элемент человечества. Общий принцип. В любом другом народе люди, граждане, поступающие вопреки совести, поступающие именно по законам ненависти, а не любви, они получают ту же самую судьбу в любом народе. В русском, немецком, африканском, американском не имеет никакого значения. В любом. Вот. И действительно, Библия об этом говорит. «Был род Каинов, пожалуйста вам». Так именно так и говорится, род Каинов. И кем они были? Позади тот же Ламех был убийцами. Вот оказывается, что да, это имеет место. Место в человечестве, и от этого просто никуда не денешься. Весь вопрос в другом состоит. Можно ли выйти из этого состояния? И мы видим вот на примере иудейского народа, видим, причем с огромной силой видим. Посмотрите, кто были апостолами? Евреи. Посмотрите, что пишет апостол Павел, какая у него скорбь о своем народе. Он сам пишет, я фарисей, все, по образованию, у Гамлиила, у ног Гамлиила даже, и все. Все был, гнал христиан, даже гнал, во, сказалось, так, и что? И оказывается, смотрите, как многие из них действительно побеждали вот даже ту наследственность, которая, если была в них. Даже побеждали, становились не какими-то христианами, а в высшем, так сказать, эталоне святости, которые имеются в христианской церкви. Так что да, наследственность есть у всех, и у нас в том числе. И неизвестно у нас чего больше. Знаете, как вот говорили мы о генетике, 15 эти сюда, 15 туда. Это то же самое происходит и во всех народах мира. Но, оказывается, это не есть приговор. Это явление, я бы сказал, чисто такого, ну, материального, что ли, характера, но никак не эсхатологического, не вечного начала. Оказывается, каждый, даже имея самую ужасную наследственность, может измениться. Свобода не отнимается у человека ни у одного, ни у одного. Поэтому мы даже знаем из семей, из разбойничьих, каких собраний выходили вдруг люди, выходили вдруг великие святые. Человеческая воля сохраняется, разум сохраняется. И в этой своей земной жизни он может, оказывается, изменить даже свою наследственность. Вот, а тот, кто не изменит, мы опять не знаем, что будет по смерти. Тут тайна, но тайна, которая отчасти приоткрывается. Каким же образом? Ведь поразительный факт. Церковь всю историю, от начала своего существования, молится о всех. Это уже только вот сейчас некоторые, я не знаю, это фарисеи или кто, когда мы, не принимая записки, если он в церковь не ходит, ужас какой-то. Церковь о всех молится. Это скажите тогда вот на поле брани убиенных, о ком надо разбираться, о ком там молиться, о ком не молиться, да? Что за чушь такая?
За некрещенных тоже может молиться?
Да. Я на этот вопрос отвечаю так. Мать о каком ребенке больше заботится? О здоровом или о больном? Все отвечают о больном. Так человек, который оказался обделенным, некрещен, по разным причинам, но обделенным, так что теперь? Пошел вон? Или, напротив, подать ему кусок хлеба? Что это как, откуда это такое отношение? Вон сам Христос, как единому от малых сих, вы оказали любовь, и поэтому будете приняты. Смотрите, ибо ангелы их, этих, вот самых последних людей, смотрите, он говорит, не презрите единого от малых сих, ибо ангелы их на небесах видят лицо Отца, Отца Небесного. Вот что говорит, а тут придумали, крещенный, некрещенный. Молиться о всех нужно. Одно только есть но. Что есть, не об этом идет речь. Речь идет уже о канонической стороне, то есть о правилах. Каким образом, что можно делать, что нельзя. Например, записки о некрещенных нельзя подавать на проскомидию, на литургию, потому что там поминаются только уже, которые являются членами церкви по крещению. Только по этой причине. А молиться? Причем тут, конечно, за всех. И не только за всех. А если он по обстоятельствам каким-то не мог уверовать, тем более надо молиться. Господи, помилуй, что вы? Старец Силуан, преподобный, так и говорил, о всех нужно молиться, чтобы Господь всех спас. Вот. Но это преподобный же. А уж мы-то лучше знаем, чем преподобные. За кого можно молиться, за кого нет. А за меня – да. Я крещенный. Крещенный. Да тебя в детстве крестили, ты ничего не понимал. И Семен Новый Богослов прямо говорит, поскольку они были крещены в детстве, то малая благодать, может быть, коснулась их, а может и нет. Почему? Потому что они еще ничего не осознавали. Уйдите вы своим Семеном Богословом. Вот так. Вот видите, оказывается, какие вещи-то. Все это очень-очень серьезно.
Алексей Ильич, благодарю, что мы сегодня с вами встретились. С вами были Роман Голованов и профессор Алексей Ильич Осипов. Увидимся, услышимся на следующей неделе.